Добрый вечер. Мы сегодня проводим заключительное общение, рассматривая тему, которая называется «О силе молитвы». Как вы помните, прошлую пятницу мы с вами, размышляя на эту тему, исследовали текст последний, который мы исследовали, Галатам 6 глава, 7-8 тексты. Я чуть-чуть хочу добавить, поэтому я прочитаю вновь этот текст и чуть-чуть некоторую добавочку сделаю. Здесь сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Я текст не буду заново повторять, что обозначают слова, я достаточно подробно в прошлый раз это все говорил. Ну, вы помните, главная мысль какая была у меня, что жизнь такова, реалии таковы. Вот мы молимся Богу, мы Его о чем-то просим, да, при этом делаем все до точности наоборот. И я приводил вам такие примеры, что если я говорю: «Господи, спаси меня от греха», а Бог как бы говорит: «Так ты не делай», протягивает руку: «Давай, упрись против греха», а человек упирается против Бога, Бог его вытягивать хочет как бы из ямы, а он вместо того, чтобы способствовать, ну, своему выходу из ямы, наоборот, упирается и держится ногами о стенку, чтобы Христос как бы не вытянул, да? Христос в таком случае ничего не делает, не спасает человека. Не потому, что он не хочет его спасти, а потому, что он насиловать не может, а человек, он обладает свободной волей. Если человек, вопреки воле Божьей, лезет во искушение, хотя молится: «Не введи меня во искушение», то я к этому и говорил, что посеет человек, то есть что он будет делать, таков результат и будет у него. Чтобы он не обманывался, типа: «Буду упираться против Бога, чтобы не сопротивляться греху, да, и молиться Богу, чтобы он меня изменил. Буду раздражаться и говорить: Господи, ты избавь меня от раздражения». Вот если я буду раздражаться и не буду обуздывать свой язык и свою плоть, раздражение во мне, чем больше я его буду проявлять, чем больше я буду подчиняться ему, да, покоряться, тем больше раздражение у меня будет развиваться. Не будет так, что я прошу: «Господи Боже, дай мне там мир и радость», да, а сам поддаюсь на провокацию и хожу, допустим, раздраженный. Вот что я сею, то есть кому, какой силе я себя подчиняю, вот тот и результат будет. Кто кому служит, помните, да, есть такой текст, тот тому и раб. Получается, если Господь говорит мне: «Возьми крест, воспротився, не говори, остановись, успокойся», да, если я ему подчиняюсь и это делаю, то его сила начинает действовать, и я могу молиться, и в ответ на мою молитву Бог будет добавлять, помогать мне, добавлять свою силу. Если я говорю: «Господи, избавь меня от греха», но внутри у меня голос сатаны, голос моей плоти, моего сердца, чувств, говорит: «Ты не можешь, ты проявляй это, не борись с этим», и я подчиняюсь этой силе, то вы сами понимаете, если я фактически подчиняюсь сатане, а Богу, к Богу обращаюсь, говорю: «Господи, спаси меня», вы должны понимать, что спасать нас никто не будет, потому что мы сами сделали свой выбор, на чью сторону мы конкретно в данной ситуации стали. И даже если бы Бог сейчас вот брал просто человека, вырывал меня, там, вас из рук сатаны, сатана бы сказал: «Извини, пожалуйста, ты свободным создал человека?» «Да». Ты видишь, кого он слушает? Ты что, сомневаешься? Он сам противится тебе. Он сам лезет ко мне в мои объятия. И Бог верен своему слову. Он не может вопреки воле человека спасать его. Вот поэтому я и говорил, что посеет человек, то есть что он будет делать, какой силе он будет покоряться, тот результат и будет его ожидать. Поэтому и написано: не обманывайтесь. И я вам в прошлый раз говорил, и тем, которые проповедуют из-за кафедры, несут Слово Божье, да, не обманывайте. Вы говорите, учите людей молиться, просить. Когда доходит дело до борьбы с грехом, вы говорите, что это невозможно. То есть человек, если не может бороться, то он и не сопротивляется. Если он не сопротивляется греху, то он его даже зачастую и отстаивает, на его стороне находится. И поэтому, ну, человек попадает в некую ловушку. Господи, ты меня избавь, а я не могу избавляться, я буду тебе, против тебя сопротивляться. Или тебе буду сопротивляться. Вот такое, извините, нелогическое объяснение, вот такая теория, которая у нас сидит в голове, она фактически нас обманывает. Мы, согласившись, сами обманулись. Мы сами себя обманываем. Все только надо молиться, а не важно, что мы делаем. Поэтому в таком случае я и говорил, что если мы просим у Бога одно, а делаем совершенно иное, то будет то, что мы делаем вопреки воле Божьей. И тут не надо обманываться, тут не надо расстраиваться, тут не надо валить даже на сатану, да? Я не к тому, что сатана не виноват, но мы сами пошли к нему в его объятия. Поэтому он нас и насилует. Коль мы поддались на его провокацию, да, на его, как говорится, любовные заговоры в наш адрес, да, и мы пошли, развесив уши, то таков результат и будет. Ну, что еще хотелось бы сказать? Может, у кого-то из вас возникнет такой вопрос. Типа, вот ты, Саша, говоришь, что молитва, получается, вообще как бы не играет роли, да, и что Бог не может никакого чуда сделать. Я этого не сказал. Я говорил конкретно для нас, верующих. Вот как мы этот вопрос понимаем, какую позицию мы с вами занимаем. И вот определенные стихи, чтобы мы понимали, что нам можно ожидать в том или ином случае. Но говоря о том, что плоды и урожай будут абсолютно идентичны тому, что мы с вами будем сеять и садить, да, в то же самое время я хотел бы еще такую мысль сказать, что молитва наша о сборе нами того, чего мы с вами не садили, будет абсолютно бессмысленной. Вырастет только то, что мы посадили. Я не хочу сказать, что я не верю, что Бог может какое-то чудо сделать. Я верю и ничуть не сомневаюсь, что Бог силен вырастить из земли готовую лопату с покрашенным черенком. Ну, кто-то скажет: Саша, ты уже загнул. Я говорю: извините, посмотрите на Вселенную, посмотрите просто на букашку, да, посмотрите на растение, которое растет, да, и вы поймете. Как говорится, как будто бы из ничего по какой-то программе что-то растет. Это я к чему вам говорю, что для Бога нет никакой проблемы совершить, ну, самое невероятное что-то, чудо, да? Но невозможно нам, верующим, садить горох и по нашей молитве, чтобы Бог нам вырастил, допустим, гречку. Это когда мы, допустим, еще не знаем Бога, не понимаем Его воли, мы делаем первые шаги. Да, Бог может не учитывать состояние нашей души. Он видит, что мы как новорожденные младенцы. Мы умеем только кричать, мы, может, понимаем, что хорошо, что плохо, но не знаем, что делать. Да, да, в таком случае, невзирая на то, что мы, в общем-то, неправедны, что вроде бы нашу молитву как бы Бог не должен был бы слышать и тем более отвечать, но видя наше младенческое или детское состояние, Бог может творить чудеса и может спасать нас от многих, как говорится, бед и избавлять от многих проблем. Вот это я хотел дополнить к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз по этим стихам. Сейчас хочу еще вам прочитать место такое писание. Евангелие от Матфея, значит, 21 глава, 21-22 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вот исследуя вот это место, эти два стиха, хочу вам задать такой вопрос. Получается, вот, ну, прочитав вот эти вот два стиха, да, что можно понять? Получается, что как бы неважно, о чем я прошу у Бога, чего-то у Бога, да, и неважно, в каком состоянии находится моя душа. Что главным здесь, вот из этих стихов можно понять, что главное, надо верить в то, ну, что, о чем ты, ну, что ты там произносишь, да, там, той же горе или той же смоковнице, допустим, да. Главное верить в то, что просимое мною будет, то есть, что я там сказал, то и будет. И будет обязательно дано мне Богом. И вопрос еще такой: об этом ли здесь написано? То, что верить и надо не сомневаться, но я хочу тут добавить к этим стихам еще из того, что мы с вами читали. Если верить и не сомневаться, но при этом добавить, что если просим по воле Его, то я согласен, что это обязательно нужно. Хочу еще такой вопрос задать. Вот написано: чего не попросите? Вот я вам приводил примеры, что некоторые есть так называемые великие харизматы, просят самолеты, вертолеты, просят там, я не знаю, самые-самые крутые какие-нибудь машины, типа Lamborghini, да, или еще что-то такое, да. И вот Бог дает. Так я задаю вопрос: скажите, пожалуйста, неужели там Бог вот это имеет в виду, вот это, что, что не попросите, неважно, там, какая ваша душа, кстати, те, которые об этом просят, да, о вертолетах, самолетах, не знаю, наверное, уже кто-то и о космических кораблях тоже просит Бога. Я хочу задать такой вопрос: это вообще нужно Богу? И будет ли Бог этим заниматься? А может, это кто-то другой? Ну, для того, чтобы, как говорится, иллюзия веры в Бога и иллюзия силы молитвы, ну, как бы подтверждалась, и многие вот рынулись за вот этими выдающимися, как говорится, харизматами, да, и тоже за вертолетами, самолетами, я не знаю, еще за шкатулками с бриллиантами, да, полетели, погнались. Об этом ли здесь написано? Еще о чем хотелось бы сказать. Вот исходя из того, сколько мы с вами вот прочитали до сих пор в предыдущих наших общениях, касаясь этой темы. Вы помните, да, сколько было стихов из Писаний, да? И мы рассмотрели их в связи с вопросом молитвы, да? Можно ли допустить, что такое понятие, как вера в данном месте Писаний, да, вовсе не подразумевает состояние верующей души человека? То есть, что вера в получении ответа от Бога есть, и при этом неверие в те слова, которые нам говорит Бог, тоже присутствует. Возможно ли такое? Верить в Бога, но не верить Богу. Я хотел бы ваше внимание обратить сейчас на такую деталь. Вот у нас, у верующих, почему-то, вы знаете, я так сравниваю Библию, как, допустим, машина, да, автомобиль. Там, ну, буквально все, и гаечки, и винтички, и там, и, что хотите, гроверы где-то есть шплинты, где-то есть там всякие зажимы, ну, мотор там, сцепление, коробка передач. Там нет ничего лишнего, да. Вот машина – это все вместе, когда машина правильно собрана, вот она стоит, все соединено, она заводится, и она хорошо едет. Я делаю такое сравнение с Библией, что Библия, Слово Божье, это не одно слово, не один текст какой-то там, с какого-то послания или Евангелия. Что Слово Божье, оно цельное от корочки до корочки. от Бытие до книги Откровения. И я вам хочу сказать, сколько у нас заблуждений появляется у нас, у верующих, в связи с тем, что у нас вот так вот берем мы, знаете, вот приблизительно взять гайку какую-то, ну, допустим, с машины легковой, да, и начать рассказывать по гайке, вот как нам надо жить, там, какая машина может быть, да, как она едет, какие ее параметры. Я думаю, вы понимаете, по гайке мы этого не определим. По болту не определим. Но, может быть, по размеру какого-то болта мы можем сказать, ну, это точно не с легковой машины, как минимум с какого-то грузовика или трактора, или экскаватора. Вот у нас такая проблема. Мы молимся: Господи, ты нам открой Писание. И вдруг раз, один текст мы взяли, и с одного текста, Господи, мы говорим, ты нам открыл, ты мне открыл, я понял теперь. Ну вот представьте, вот вы берете вот это одно место, не читая ни выше, ни ниже. Читаете: если будете иметь веру, во что? Ну в то, что вы говорите, чтобы это сбылось, да? И не усомнитесь. Вы помните, да? Но допросим с верой, немало не сомневаясь, допустим, Иакова 1 глава. Там пишется: если у кого из вас недостает мудрости, тот допросит у Бога. Немало не сомневаясь, и тот же Бог дает всем просто и без упрека. Там тоже не надо сомневаться. Там вера связана с душой. Здесь вот вроде бы вера связана, ну, будем говорить, с какими-то там чудодейственными проявлениями. Можно ли, вот читая вот это место, что мы сейчас с вами, Матфея 21 глава, 21-22 стих, что мы с вами прочитали, можно ли вот так вот понимать, что вот как вот здесь написано, что главное, что не попросите в молитве, заметьте, с верою, что это сбудется, и не усомнитесь, что только вот этим стихом и можно объяснить, как нам надо молиться. Вы видите, здесь написано: в молитве с верою. Имеется ли в виду здесь, что вера только в чудо, вера только в Бога, но при этом может и отсутствовать вера к Богу, вера к Его Слову, вера к тому, какими мы должны быть, какая наша душа должна быть. Я думаю, вы понимаете. Все стихи дополняют один другого. Это как мазки в руках кистью художника, да, на холсте. Каждый текст – это мазок, это краска, это оттенок. И вот когда вместе мы собираем стихи, только тогда мы можем понять, что же из себя представляет молитва. И как вы помните, да, мы с вами говорили, я сейчас просто коротенько только напомню, что молитву праведного Бог слышит, а молитва нечестивого – мерзость пред Богом. Имеется ли в виду, что все, чего не попросите в молитве с верой, получите? Заметьте, верить в чудо мы будем, потому что это, в общем-то, даже и нас как-то возвысит в глазах других людей, коль мы сказали, и чудо совершилось. А вот верить Богу, который говорит предварительно, прежде чем ты вот это будешь творить, пред кем-то, да, ты должен проявить веру, проявить послушание, взять крест, распять плоть со страстями и похотями. И когда ты будешь верный вот в этом вопросе, когда ты будешь праведным, и когда будет нужда вот эту гору, как говорится, чтобы она с места своего тронулась и в море упала, ну, тебе это не надо, для тебя это вообще бессмысленно. Но я имею в виду, что могут быть такие обстоятельства, и вот это чудо надо будет для какого-то неверующего или для неверующих, чтобы они уверовали, потому что без чуда они могут, может быть, даже и не повернуться в эту сторону и не будут слушать эти речи. Так вот, когда ты выполнишь вот ту часть, связанную с верою, ну и с молитвою, да, когда ты будешь праведный, ну тогда, когда будет в этом нужда, вот чтобы сказать где-то, да, там, то-то, то-то, чтобы произошло именем Иисуса Христа, вот тогда это и произойдет. Нельзя вот этот текст, который сейчас мы с вами прочитали из 21 главы Матфея, нельзя его в отрыве брать, толковать вообще полностью понятие о вере и о молитве. Это я еще раз подчеркиваю. Маленький мазок кисти великого художника. Чтобы вот это было, все, чего не попросите в молитве с верой, да, вплоть до того, что и там горе скажете, поднимись и вернись в море, будет. При условии, что перед этим вы должны достигнуть состояния праведника, чтобы ваша молитва имела силу, чтобы Бог ее слышал и на нее ответил. Но, как вы уже поняли, никакому праведнику вот эти горы передвигать, моря переливать нет смысла. И Бог такими вещами не занимается. Но мог бы это сделать в случае какого-то там, будем говорить, случая, да? Ну, я пример вам приведу, чтобы было понятно, да? Ну, из Ветхого Завета, помните, да, битва шла Израиля с народом одним языческим, да, и там были такие слова: солнце, стой. Солнце стояло, пока битва не завершилась. Ну, вы видите, да? Но опять-таки, кто мог это сказать? Чью молитву мог Бог услышать, чтобы такое, будем говорить, в природе произошло? Или возьмите выход Израиля из Египта. Возьмите там казни, да, вот в одном доме, как говорится, смерть, в другом нет. Тут язвы, тут нет, тут песи-мухи, тут нет. Или возьмите Черное море, да, расступилось для того, чтобы народ Божий прошел. Как вот эта вода стояла? Это я вам говорю, да, это чудо. Просто так верующие, если придут к Черному морю, а так расступись, извините, ничего не получится. Но если будет нужда, и будет действительно такой человек, там, ну, как говорю, фараон гнался за Израилем, да, и куда было деваться, кораблей нет, садиться не на что, как говорится, плыть тоже, как говорится, не на чем, да. Вот Бог делает такое чудо. Кто-то что-то говорит, да, или Бог говорит кому-то, кто-то говорит, кто-то что-то делает по молитве, да, и вы видите, море расступается. Поэтому еще раз и еще раз подчеркиваю, не только этот вопрос с молитвой и с верой, а вообще любой вопрос, который у нас, согласно Библии, возникает. Любое библейское понятие, надо найти, взять всю Библию, из всей Библии выбрать вот эти выражения, стихи, где есть вот эти, допустим, там слова, да, или выражения. Надо собрать вместе. И надо там, где вы выберете из этих списаний вот эти отдельные места, нужно еще прочитать выше и ниже, чтобы мы правильно это поняли. И вот когда мы все соберем, когда между этими понятиями, этими местами писания не будет противоречий в нашем толковании, в нашем понимании, вот когда мы вот достигнем вот этой гармонии, вот только тогда мы начнем понимать то или иное понятие библейское, которое, ну, может иметь вес довольно огромный в нашей, как говорится, в наших убеждениях и в нашей судьбе. А то мы вот прочитали, допустим, благодатью мы спасены, благодать, это, знаете, вот у кого что, любовь там, причем какая любовь, там просто такая вот беспринципная, да? Или благодать, вот наелся, по животу погладил себя. Ну, благодать, мы говорим, да? Ну, прочитайте, ведь где-то и так, а где-то и благодать Святого Духа. И появилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, помните, да? Это я вам к чему говорю, чтобы мы не заблуждались, читая какой-то текст и на основании его приходили к чему-то. Вы знаете, да? Вот взять один текст, Павел пишет в Римлянам 7 главы в конце. «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела смерти?» Ну, чуть выше пишет. «Чего хочу?» Ну, вот как мы, да? Вот хотим быть какими-то мы праведными. А написано, Павел пишет, «Чего хочу, то не получается у меня». что существует как бы некий закон. Все наоборот. И он говорит, бедный я человек. Ну да, вот это можно понять как. Ну смотрите, Павел пишет. Значит, действительно мы все бедные, тем более бедные. Если Павел, так мы вообще бедняки, бедолаги. Ну прочитать выше, вернее ниже, дальше следующее место. 8 глава Римлянам, 1 стихи, да? Там пишет, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Можно прочитать Римлянам, не помню, там 3 или 4 глава в начале. Там, где пишется, что нет праведного ни одного. И можно сказать, ну так действительно праведного нет. Но говорю, вы прочитайте, сколько в Библии написано по поводу того, что праведников полным-полно. Ну, взять хотя бы того же Иова, о котором сам Бог говорит. Человек праведный вроде своем. И, кстати, хочу сказать, когда мы с вами читаем Библию, ну, по крайней мере, мы все должны попросить у Бога благословения в молитве. Господи, открой. Но я вам должен сказать, что если мы читаем Писание, а у нас, уже извините, вот такие вот шоры около глаз, да, как у лошади, что эти шоры – это как бы церковные рамки, которые установлены. Вот понимать надо так, то если даже мы помолились, Господи, открой мне Писание, но читаю я через очки церковные туда, куда я хожу, то я буду понимать это только так, как меня научили в церкви. Тогда задаю вопрос. Ну, вы молились, да. Но почему Бог не открыл? Я это рассказываю, потому что сам это все пережил. Всегда молился, всегда просил, всегда с верой просил, Господи, открой Писание. Я приводил вам примеры, читаю, Господи, благослови, Господи, открой. Читаю, так, это баптистам, это там, в моей церкви тому-то, это пятидесятникам, это православным про икону. В конце концов говорю, Господи, слава тебе, что ты открыл. А потом как-то мысль такая внутри, Бог как бы проговорил. Ты спрашивал меня, открой мне. Ты про православных спрашивал меня, просил меня, открой. Про пятидесятников, баптистов, католиков или про себя. Ты для себя просишь или нет? Ты хочешь что-то понять или ты просто как трамвай идешь по рельсам? И вы знаете, молился же, да. Верил, что надо молиться, и что Бог ответит, да. Но понимал я только так, как в церкви объясняли. Но так как в церкви объясняли, в реально в жизни не помогало, ничего у меня не получалось. Чтобы осветиться, чтобы измениться, чтобы как-то Бога полюбить всем сердцем, всей душой, да, чтобы к земному не тянуло, чтобы греха не хотелось делать, чтобы не хотелось его оправдывать, да, чтобы он был противен, ничего не получалось. И вот когда однажды до меня дошло, что я молюсь, Господи, открой, а подхожу уже предвзято, как будто бы мне уже все открыто. Вы видите, да? Прошу, Господи, дай свет, и когда я сажусь читать Библию, да, я исхожу из того, что мне уже открыто. Я прошу, дай, открой свет, а у меня уже свет есть. Это понимать так, это так, это так. Я когда-то даже такой пример приводил. Так образно, может, не очень красиво с Богом такие примеры приводить. Вот как бы, я говорю, Господи, я читать буду Библию, а ты мне подсказывай. Вот он как будто бы вот здесь стоит. Ну и я вот читаю, дохожу до какого-то стиха, и Бог как бы стоит надо мной, над моим плечом, говорит, это надо понимать. Я говорю, так, стоп, я знаю, это баптистам. Так, он замолчал. Я дальше читаю. Бог мне говорит, это надо, смотри, здесь так, это вот тем, я понял, дальше. И получается, вот так я читал Библию час, вот так Бог пытался открыть рот, вот так я ему не пытался, а закрывал рот. А в конце говорю, Господи, спасибо, что ты открыл. А он мне как бы говорит, так ты мне рот ни разу не дал открыть. Ну я же молился. Да, обряд такой совершил, да, красивый. Как будто бы мне доверяешь, как будто бы меня просишь, как будто бы признаешь свое бессилие предо мною. Но ведь ты ни в чем не подчинился, ни в чем не прислушался, очки не снял, и шорами так и остался. Вот потому у тебя будет такая жизнь. Вот это я к чему вам говорю. Вот потому мы читаем, смотрим в книгу, извините, что мы там видим, вы все сами знаете. Что угодно, кому что нравится, тот то и нашел, и назвал это откровением от Бога. Но чтобы полностью Писание принять, чтобы не выбрасывать оттуда ничего, чтобы не выдергивать места отдельные, удобные и выгодные для нас, и не толковать их, мы вот этим мы занимаемся, а это надо, чтобы оно вообще исчезло. Если я говорю, Господи, благослови меня, то я должен читать как без заранее занятой позиции, без шор, без очков. Читать, как будто бы первый раз в жизни читаю. Кстати, хочу сказать, если мы живем в соответствии с Писанием, а нет смысла его исследовать, если мы не живем. Если кто-то думает, что религиозность заключается в том, что мы много читаем и много можем говорить там о каких-то праздниках, обрядах, символах, доктринах, вы глубоко заблуждаетесь. Христианство – это образ жизни. А религиозность – это так. Туда хожу, то соблюдаю, туда ношу, в то верю. С тем согласен. Все. Подчеркиваю, христианство – это образ жизни. И если бы мы читали без предвзятости, молясь, чтобы Бог открыл. Далее, когда нам открывается, чтобы, если бы мы начали что-то делать, жизнь бы вносила коррективы в наше вот это понимание истины. И после этого, второй раз читая Писание, у нас бы сразу возникали вопросы, или бы мы сказали, оказывается, вот, практика мне показала, что вот это слово, вот оно что обозначает. И это нельзя понять из Библии, если мы практическим христианством не занимаемся. Поэтому еще раз напоминаю, исследование Писания должно происходить с молитвой. И чтобы Бог нам открывал, у нас не должно быть заранее занятой позиции, как надо понимать Писание. Когда мы с вами встречаемся, когда мы, ну, я имею в виду, мы с вами, там, я с вами, да, или вы с кем-то, особенно если, допустим, с одной церкви, да, или бывает, когда с разных конфессий, там, бывают какие-то такие группки, встречаются, собираются и делятся мнениями. Обратите внимание, каждый, когда встречаются, молятся, Господи, открой нам, благослови нас, но каждый, находясь в какой-то церкви, каждый, придерживаясь какого-то определенного вероучения, помолились правильно, Господи, открой нам. Но обратите внимание, каждый говорит только свое, с мнением другого человека из другой конфессии не соглашается. Тот точно так же говорит только свое. Обратите внимание, если мы говорим, Господи, открой, то говорите мнение, а не утверждение. Не спорьте, не настаивайте, не отстаивайте свою точку зрения. Научитесь высказывать как мнение свое убеждение. Далее, научитесь выслушивать собеседник. Научитесь не отвечать. Сразу же спорить и доказывать, что это не так. Наши споры, разногласия, раздражение, это вообще говорит о том, что мы вообще плотские. И Бога нет в наших разговорах вообще. Мы никогда там ничему не научимся, не поймем. Хотя кто-то говорит, в спорах рождается мнение, я говорю, расскажите это кому-то другому. Разномыслия должны быть, а не споры. Споры – это мирская, как говорится, трактовка. В спорах рождается мнение. Ну, кто-то спорит, да, но если там человек, ну, не спорщик, но заметил чью-то мысль и начал развивать ее, пребывать в ней, да, да, он может что-то для себя почерпнуть. Но участники спора, те, которые с раздражением, с неприязнью друг к другу, чуть ли не воюют друг с другом, там мнения не рождаются. А если рождается, то, может быть, знаете, когда отойдет человек, пройдет несколько дней, успокоится, а потом вспомнит и скажет, а вообще-то да. Но если бы кто-то не спорил, эта мысль могла дойти гораздо раньше. Когда мы встречаемся в одной группе, Я имею в виду, из одной церкви. Заметьте, опять идет борьба мнений, каждый стоит на своем. И мы при этом тоже молимся: Господи, благослови нас Твоим познанием. Но один стоит на том, другой стоит на другом, третий на третьем. Честно вам скажу, что по этой причине я не люблю вообще общение с этими, с верующими. Да, бывает, приглашают. И я смотрю, как помолились, я смотрю, как спорят. Я, бывает, беру, просто задаю вопрос: как вы считаете? Вот эта атмосфера, которая возникла между нами сейчас, заметьте, началось уже раздражение. Это то, о чем мы просили, и это то, чем нас Бог благословил, или это наши выходки? Бывает, но не так часто, что да, Саша, ты прав. А что ж тогда делать? Вот тогда приходится объяснять сначала не тот вопрос, из-за которого сербор пошел, а вопрос о том, в каком состоянии наша душа должна быть, если мы помолились и просим Бога, Боже, открой. Вот так же в семьях происходят скандалы. Мы тоже молимся, Господи, благослови, найти общий язык. У жены, что мужики все черт свои жестокие, у мужа заранее позиция, что все, извините, бабы, они все, волосы длинные, ум короткий. Вы понимаете, молимся, и тот верующий, и эта верующая, да? Молятся оба: Господи, благослови, но открой. Слушайте, но если мы просим, открой. Ну, может, нужно оставить вот эту свою позицию, в которой мы всю жизнь пребывали, из-за которой только скандалы и до развода доходят. Может, стоит что-то поменять? И заметьте, человек просит: открой. Ну как открой? Жена говорит: смири мужа. А муж молится: смири жену. Жена просит: открой мужу, он слепой у меня. А муж молится: открой жене, у нее она слепорожденная. К чему тогда молитва? Вы обратите внимание. Мы молимся, мы верим. А ведь сеем мы совершенно иное. Если, Господи, просим, открой, то мы должны быть пушинкой. Если мы говорим: Господи, благослови нас, дай понимание, куда идти, что делать. А внутри четко: делать надо так, а ты, Господи, открой. Бог действует в веяние тихого ветра. И если мы пушинка, вот как тополиная, да, то легенькое веяние тихого ветра, пушинка это сразу начинает колыхаться, и куда-то ее ветром, ветерком этим легеньким переносит. Но мы же каменюки, мы же глыбы, мы же блоки железобетонные, фундаментные для строительства. Господи, открой! Да тебя поднять нельзя, направить нельзя, у тебя же там 3 тонны к ноге привязаны. Поэтому еще раз напоминаю, что если мы просим Бога, Бога, открой, то мы должны занять позицию нейтральную, свою точку зрения не отстаивать, на ней не настаивать. Надо расслабиться, успокоиться, сказать: Господи, не буду занимать позицию, покажи мне. И, кстати, хочу сказать, когда мы спокойны, сердце наше утихомиривается, эмоции тише и тише становится, да? Рассудок начинает более продуктивно функционировать. Дух Божий – это дух премудрости и разума. А разум – это тот орган, через который мы можем слышать голос Божий. И когда наш разум кипит, наш разум возмущенный от того, что наше сердце бунтуется, мы не слышим, мы не понимаем, у нас предвзятость, у нас упрямство, у нас психи. А мы молимся: Господи, открой. Вот надо успокоиться. Я напомню вам еще один текст из Иакова 3 главы, там в конце. Плод же правды, запомните этот стих, очень-очень полезный, очень нужный. Плод же правды сеется у тех, я сюда вставляю туда слово, только у тех, не у всех, а только у тех, которые хранят мир, которые не упираются, которые не раздражаются, которые не поддаются на провокацию, у которых сердце не взбеленилось и разум не взбеленился, которые Ну да, бывают обстоятельства, которые прессуют. Да, нервы, как говорится, бывают не в порядке. Но поддаваясь вот этой провокации, начиная психовать и теряя мир, мы теряем связь с Богом, мы ничего не слышим. И помните, хорошая мысль приходит опосля. Пока мы не успокоимся, пока не перебунтуемся, пока не устанем и не изнеможем, рассудок не включается. Поэтому хотим слышать Бога. Хотим, чтобы Бог ответил. Хотим, чтобы плод правды посеялся. Просим об этом Бога. Верим в это, да? Сохраняйте мир. А как сохранить мир? Итак, умертвите плотские члены ваши, которые вам этот ваш мир портят. Это мы должны делать, распять похоти и страсти, которые бунтуются, создают революционное настроение и лишают нас мира. Чувствуете обидчивость? В этот момент не ждите, что Бог благословит, если обидчивость вами в данный момент движет. Чувствуете зависть? Остановитесь, пресеките. В этом состоянии вы отключены от Бога. И вы не услышите, вы не поймете, тем более веяние тихого ветра. Я уже не говорю, если чувствуете злость, желание кому-то о ком-то рассказать, или вас тянет от кого-то, про кого-то услышать какую-то сплетню, да? Остановитесь. Еще раз напоминаю, плод правды, и не только плод правды, а и молитва ваша, вернее, ответ на вашу молитву Бог, которую произнесет ответ, да, вы услышите, если будете хранить мир. В противном случае наша молитва не дальше и не выше потолка. Вот говорили мы с вами еще о чем? Значит, о том, что вот все, что не попросите с верой в молитве, да, получите. И я вам говорю, что вот эти понятия и вера, и молитва должны рассматриваться еще с другими стихами. Мы с вами говорили, вера, действующая любовью. Коротенькое объяснение, что если я верующий, но любовь во мне, которая вот согласно 1 Коринфянам 13 главы, любви такой у меня нет, когда у меня раздражение, недовольство, зависть, обида, желание кому-то отомстить, да, соврать, это вопрос чего касается веры, значит, у нас ее нет. Если вера Божья, то она действует любовью. И наша душа освящается. Если у нас любовь то есть, то нет, любим любящих и ненавидим нелюбящих нас, да, это вера не Божья, это совсем не та вера, о которой нам пишет Библия. 11 глава Евреям, верою, вот то верою божественной. А у нас верою, вы знаете, то психанули верою, то еще что-то сотворили верою в нехорошем состоянии души и так далее. Обратите внимание, вера же есть осуществление ожидаемого. Если то, во что мы верим, и мы этого не делаем, а если заявляем, что мы ничего не можем делать, тогда я задаю вопрос, это вера? Ну, адвентистская, баптистская, православная, может быть, но это не вера Божья. В Библии нету веры ни баптистской, ни адвентистской, ни православной, ни харизматической. В Библии есть вера Божья. Все. Теперь еще один такой момент, о котором мне хотелось бы затронуть, поговорить с вами, да. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 текст. Вы помните, да, в этой главе пишется о дарах Духа, да. Я не беру остальные дары, просто вот это место, 12 глава, 7 текст хочу вам прочитать. Здесь пишется, иному вера тем же Духом как бы дается, да, иному дары исцелений. Тем же Духом. И тут и 9 стих, и 7, извиняюсь. Значит, иному дары исцелений, да? А теперь смотрите, в 7 стихе что написано. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот многие верующие говорят, Господи, дай, молятся. Опять же, тема у нас о молитве, да? Господи, дай мне дары Святого Духа. Ну, кто что, кому там языков не хватает, знаете, вот и надо что-нибудь такое говорить непонятное, да, Кому-то мудрости не хватает, он просит мудрости, кому-то исцеления не хватает, вот хочет всех исцелять, вот такой человек, да? Так вот, к чему я это все говорю? Каждому дается проявление духа на пользу. Кому будет интересно послушать полностью, да, есть тема такая у меня называется «Каяться о дарах духовных», если мне память не изменяет. Кажется, так называется, да. Послушайте там более подробно, конкретные стихи, каждое слово. Я сейчас просто говорю о чем? Что если мы просим, Господи, дай мне тот или иной дар. Тут заметьте, Бог может не отвечать на нашу молитву и не даст никогда нам этого дара. Почему? А потому что будет не на пользу. Ну, казалось бы, но духовный дар, ну неужели это будет не на пользу? Да, к сожалению, будет не на пользу нам. У одного автора, которого я уважаю, есть такое выражение. Этот автор пишет следующие слова. Бог не мерою может дать нам духа, но наши плечи слишком слабы, чтобы могли выдержать славу Божию. Вот мы же не задаемся вопросом, обратите внимание, Бог гордым противится, да, а смиренным дает благодать. Заметьте, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Значит, гордость – это плохо, да. С ней надо бороться, да. Мы когда-нибудь задаемся таким вопросом? Вот я прошу, Господи, дай мне дар исцеления. Зачем? Вот зачем мы просим? Ну как буду исцелять? Ну а тебе что, плохо без исцеления? Нет, ну понимаете, ну вот хочется исцелять. Зачастую мы просим эти дары, чтобы потом, вот видите, вот у меня дар исцеления. Далее, я становлюсь великим, за мной ходят толпы народа, я великий целитель, я мертвых там воскрешаю, больных исцеляю, слепые видят, глухие слышат, хромые скачут, парализованные летают. Ведь, и заметьте, мы просим себе во вред для того, чтобы подпитать нам свою гордость. И Бог никогда не даст никакого дара, если мы не задаемся вопросом, а что нами движет? Ну, вы знаете, мы тут же объясняем, нет, только слава Божия, да, да, только и свою славу не прочь, как бы сбоку к славе Божьей прицепить. Теперь еще такой вопрос, на пользу. Ну, вот дар исцелений на пользу. Казалось бы, почему, вот мы с вами читали Иакова, 5 глава, помните, вы болен ли кто, пусть призовет пресвитера, помните, да, я не буду повторять сейчас, и они пусть помажут его елеем во имя Господне, и там, помните, и помолятся, да, и если кто что там согрешил, то Бог исцелит, помните, а потом много может усиленная молитва праведного. Ну, казалось бы, заметьте, дар исцелений, это в церкви. Вот Иакова, 5 глава, это же в церкви было, да? Ну почему вот этого дара, ну кто болен, пусть призовет пресвитера, а он имеет там дар исцеления или кого-то другого, пусть помолится и скажет, встань и ходи, брат. Нет, приходят пресвитеры, помажут елеем, от которого ни холодно, ни жарко будет. Потом помолятся. И если такие дальше, помните, я сейчас не буду это объяснять, потому что уже говорил на эту тему. И потом, если они там согрешили, то Бог простит и исцелит, а потом еще и много может усиленная молитва праведная. Коротко скажу, что там пока люди не раскаются, заметьте, это верующие, болеют верующие. Помните, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, от того многие из вас немощны, больны и немало умирают. Помните, да? А где же дары исцеления? Если человек верующий уже в церкви и молится о даре исцеления, чтобы исцелять в церкви верующих, извините, в церкви уже не исцеление верующих, в церкви уже не чудотворение. В церкви не иные языки, а пророчества. Здесь разговоры, здесь обличение, здесь наставление, здесь внутренняя борьба. Должно быть раскаяние. И только после этого он исцелится. Но без пресвитеров, без высоко поднятых рук над головой этого грешника, без таких высокопарных слов, да, вот помазать елеем, это значит просветить разум Духом Святым, подсказать человеку, какова может быть причина его болезни, почему он не исцеляется, потому что у тебя проблемы с Богом еще и с кем-то из церкви. Может, в семье, может, еще где-то. И вот только когда раскаешься, вот тогда ты исцелишься. Заметьте, тоже исцеление, но заметьте, совершенно другим путем. Кто-то скажет, ну так дар исцеления же написано, и вот же Христос исцелял, да. Обратите внимание, кого исцелял? Те, которые по тем временам считались вне церкви. Либо в каком-то там отдельном случае, ну, который верующий, да, ну, надо было, ну, в общем, кому-то во свидетельство чудо какое-то, да. Это прокаженные, которые уже, как говорится, сказать, кому они принадлежат, верующие, они неверующие, они прокаженные, там, бесноватые, помните, да? Это я к чему говорю? Что там не то, что вот если дар исцеления, то вот кто-то молится, и так всех подряд под одну гребенку, всех исцеляет, знаете, как вроде траву косит косой. Да, дар исцеления, если человек не знает истины, больной, да, для него это как лучик света в темном царстве среди ночи. Дар исцелений – это чудо, люди видят, люди откликаются, люди сначала идут на чудо, а потом им говорят о Царстве Небесном. А в церкви, если уже люди пришли к пониманию, к познанию, а тут уже будет гораздо более серьезная работа с раскаянием, с признанием греха, примирением, там, если с кем-то проблемы и так далее и тому подобное. Так вот, прежде чем получить вот этот дар исцеления, во-первых, нужно быть праведным. То есть, другими словами, не гордым, не заносчивым, чтобы это не было для собственного прославления. Это один момент. Второй момент. Если кого-то исцелять, то тоже на пользу, не на пользу, то тоже надо думать. И если это в церкви, человек молится и не исцеляется, а потом зовет и говорит, возложите руки, чтобы я исцелился, но это просто глупость. Пресвитеры там, или, я не знаю, проповедники, или пастыри, они должны сначала сесть и поговорить, почему такое происходит. Ты молился, да? У тебя с Богом нормально, что не да? Ну так почему тогда ничего не происходит? Давай будем разговаривать. А сегодня такая практика, вот надо позвать, или им помазать, руки возложить там, да, и произнести несколько фраз. Молитву. Тут надо думать, прежде чем вот этот дар получить. В каком я состоянии, далее, для кого этот дар нужен, на пользу ли он будет или нет. Так вот, прежде чем получить силу от Бога, чтобы, помолившись, ну, кому-то сказать, больному сказать, встань и ходи, надо быть достаточно праведным человеком. Если я заносчивый, гордый, обидчивый, раздражительный. Бог не может мне дать никакой свой дар, потому что этим даром, если бы Бог давал его, да, этим даром он бы как бы подтвердил тому человеку, что ты праведен. Поэтому Бог этого не может делать. И если мы хотим обладать какими-то дарами, то нам предварительно нужно обогатиться плодами праведности. Сначала праведность, потом молитва, а только потом исцеляющая сила. Хочу напомнить, значит, мы прочитали с вами, что Бог слышит, отвечает на молитву праведного. Мы согласно киваем головами, да, что это действительно так. Но при этом, да, у нас Это я к чему говорю, заметьте, что Бог отвечает на молитву праведно. Праведный – это святой. Мы согласны, так написано, да? Но при этом у нас существует, как я уже говорил, стройное учение, стройное, конечно, в кавычках. На прочном, конечно, тоже в кавычках, фундаменте. Что мы ничего не можем, грех не победим. Обратите внимание. Мы верим, что Бог слышит и отвечает на молитву праведного, то есть святого. Но нас учат, что грех не победим, значит, мы праведными не можем быть, святыми автоматически, да? Следовательно, тогда какой смысл вообще в нашей молитве? Мне тут недавно один человек по этой теме написал, что «Саша, я тебя слушаю, да, ты больше говоришь о бессилии молитвы, как будто бы она вообще бессильная». Я говорю, нет, я говорю о силе, но в силу того, что мы делаем все до точности наоборот, как нам говорит Писание. Поэтому я вынужден вот читать, что написано, как написано, вынужден приводить примеры, почему у нас молитва не действует, да, почему она у нас бессильная. Но при этом же я говорю, чтобы она была сильная, чтобы она действовала и управляла рукой Божьей, то мы должны быть праведными, да. И вот мы говорим, что Бог слышит молитву праведного, но мы праведными быть не можем. Вы видите, да? К чему мы приходим? Вот потому у нас и молитва. Если мы бессильны. Если мы не можем быть праведными, если грех не победим, а молитву праведного слышит Бог, а мы неправедные, нас научили молиться. А то праведные мы неправедные. Знаете, кто-то объяснил, что мы во Христе праведны. Так наяву мы и выпиваем, и подкурить можем, и украсть можем, и наврать можем, и обидеться можем, и послать кого-нибудь. Ну, если не куда-то, как говорится, по матушке, так в баню хотя бы, да. Ну, мы такие люди. И мы верим, что вот мы молимся, и нам Бог будет отвечать. Вот потому Бог и не отвечает. Вот потому и молитва у нас не обладает никакой силой. Я не хочу этими словами кого-то расстроить, от молитвы как бы отвратить. Нет, я просто говорю это для того, чтобы мы поняли и сделали для себя правильные выводы. Но я говорю, вот такое вот противоречие, да, праведную молитву слышит, а мы праведными не можем быть. Вот ловушка противоречий, в которых мы находимся. Мы попались и попались серьезно, как рыба в сеть. И сколько в таком случае стоит наша молитва, какую силу она имеет, и имеет ли она хотя бы вообще какое-то отношение к руке Божьей, вот тут и вопрос большой. Ну и последнее на сегодня, и вообще уже по этой теме, о чем я хочу вам сказать. Сегодня появилось много, как вам сказать, шарлатанов, да, так называемых молитвенников, я беру их, как говорится, это слово в кавычки, да, которые предлагают, и сами понимаете, естественно, что за деньги, вымолить для вас что-то у Бога. Ну, есть такие объявления, там, помолюсь, вымолю, выпрошу. Ну, и знаете, а у людей же привычка, вот надо пойти в церковь, поставить свечку, чтобы там угодник какой-нибудь, там Николай, допустим, там, или Пантелеймон какой-нибудь, или Варвара Великомученица, чтобы они там вымолили. Ну, знаете, это уже, как говорится, умершие, ну, как говорят, праведники, они там на небе с Богом, они уговорят, как говорится, убаюкивают и Бога, и убаюкают и Христа, да, ну, в общем, достучаться. Мы свечку поставили, деньги на храм дали, да? Но есть и такие люди в церкви. Вот кто-то говорит, вот у него дар молитвы. Но те, которые просто красиво молятся, я вам хочу сказать, это дар красноречия, да? Никакого отношения к молитве не имеет, потому что молитва – это не то, что красиво молиться, надо по делу, по существу и в правильном состоянии души молиться, да? Но появляются люди, которые вот тоже, я говорю, вымолят что-нибудь у Бога, да, замолят грехи чьи-то, да, выпросят для вас там, я не знаю, или исцеление от болезни, или порчу кто-то снимет. Ну, сами знаете, таких людей очень много. Я хочу еще такое сказать, что очень часто вот у нас в церкви, у верующих, я подчеркиваю, да, тоже молимся о чем-то, ну, а о чем там? ребенок заболел, там муж парализованный, у жены там онкология, там, ну, знаете, там с работой плохо, безденежье какое-то, там, ну, у кого что бывает, да? Вот человек молится, 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 ответа нет. И у нас тоже такая традиция уже сложилась. Вот брат там, пастырь там, или пресвитер, там, я не знаю, какой-то духовный какой-то, вот помолись, пожалуйста, там, за мою дочку, там, за мужа, за жену, допустим, да, помолись, вот, а чего? Ну, вас Бог услышит, тут вопрос как бы возникает. А ты молишься? Да. А тебя Бог не слышит? Да. А ты вот молишься, просишь кого-то, чтобы тот помолился? Да. А он что, вымолит и так будет? Ну, он же более как бы ближе к Богу, он там более праведный, да? Конечно, тут нельзя золотого рецепта или правила какого-то одного на все случаи жизни по отношению к каждому человеку выработать, да? Ну да, бывает, когда человек неверующий, и за него помолиться, и Бог видит, что этот человек может потом как бы уверовать, ему это надо как знамение. Да, Бог может такое сделать. Может разрешить проблему, ну, обратите внимание, опять-таки, не просто так, что там, знаете, муж, жена верующие грызутся между собой, и один из них больной, заболел теперь неизлечимой болезнью, мириться не мирятся, а вот помолись, брат, за вот этого верующего мужа, который умирает, чтобы он исцелился и продолжал ругаться. Да не будет этого. Это проблема и того больного, если он верующий, и вот этой здоровой, которая молится и ругаются, и не примиряются, да? Я понимаю, когда там, знаете, ну, бывает такое, что там мама верующая, там, дочка неверующая, ну, как бы так, не совсем неверующая, ну, в мир уходит или в миру, но тем не менее, что-то думает, да? Ну, может Бог там делать тоже, я говорю, это индивидуально, особо, как бы, да? Да, Бог может по молитве какого-то человека кому-то помочь. Но я сейчас больше как бы о чем говорю, что у нас верующие какие-то проблемы. Мы просим кого-то, у верующих подчеркиваем, почему нас Бог не слышит и почему мы кому-то обращаемся. Помолись вот за нас, вот мы не, ну, то мира нету, чтобы любовь появилась, или чтобы там перестали ругаться, чтобы до развода там не дошло, потому что уже, как говорится, почти разводимся, да? Я хочу, чтобы мы четко, определенно запомнили, что никто без налаживания наших, вот если мы верующие, да, без налаживания наших личных отношений с Богом и друг с другом, без проверки на наличие внутри нас доброй и чистой совести, ну, без раскаяния в грехах ничего никто не сможет ни вымолить, ни выпросить для нас у Бога, подчеркиваю, если мы с вами верующие. С неверующими там другой, как говорится, оттенок будет этого вопроса. Там другие отношения у Бога к нужде какого-то человека. Но я говорю о нас, верующих, что если у нас проблема, и мы не налажим отношения ни с Богом, ни с человеком, то исцеления не может быть, молитвы наши Бог слышать не будет, и если мы кому-то будем обращаться, не вымолит Он для нас что-либо. Тем более, если мы сами не можем, не в состоянии вымолить это у Бога. Это полностью зависит от нас и наших отношений с Богом и собственной совестью. Никакой посредник, заместитель, ходатай или молитвенник не может разрешить наших проблем, я подчеркиваю, верующих. Если у меня какая-то неразрешимая проблема, как я уже сказал, ну типа здоровья, да, то это проблема моих отношений с Богом или с ближним. Но с ближним это тоже с Богом, потому что если мы неправильно поступаем с ближним, то у нас неправильное отношение с Богом, мы делаем что-то по-своему и не принимаем Божьих советов. И я вам должен сказать не то, что вообще кто-либо, какой посредник из человеков не может вымолить нашу проблему у Бога. Но даже как бы это ни было прискорбно услышать, да, что сам Христос не вымолит у Отца для нас, чтобы решилась какая-то проблема, если мы, верующие, продолжаем ругаться, спорить, выяснять отношения и молиться об исцелении там, об отношениях и так далее и тому подобное. Почему? Когда вы простираете руки, помните, да, Исаии 1 глава? Я отворачиваю глаза, там, отворачиваю лицо мое. Когда вы умножаете молитву, я затыкаю уши, ваши руки полны крови. И пойдите, омойтесь, очиститесь, а тогда приходите. Вы поняли, к чему я это все говорю? А мы вот часто просим, чтобы другие верующие помолились за нас. У нас тоже такая интересная установка. Мы думаем, что если будет много молитвенников, то Бог не сможет не ответить на нашу нужду. Тут же вопрос тоже такой, а какие это молитвенники, а какая это нужда? Но если я верующий, и из-за моих проблем Бог меня не слышит, моих проблем с Богом и с ближними, да, Бог не слышит и не отвечает, но Он слышит, но не отвечает, да? Вы думаете, что, обратившись к верующим, они будут молиться, и у меня решится эта проблема? Бог не сможет нам помочь. Христос даже нас, как говорится, не защитит. Не потому, что он, ему безразлична наша судьба, а потому что мы, как говорится, если Бог нас исцелит, значит, мы были правы. И мы останемся в тех же плохих отношениях друг с другом, с Богом, а еще и будем кичиться, что мы теперь праведные. Мы помолились, Бог услышал и ответил. У вас не возникал вопрос в подобных ситуациях? Почему Бог не отвечает по нашей нужде на нашу молитву? Может, у нас свои проблемы в отношениях с Богом? Ведь если бы было у нас все в порядке в отношениях с Богом, и мы просили бы по воле Его, да, то Бог точно не смог бы нам не ответить. Так может быть, мы решили таким образом объехать эту проблему наших взаимоотношений? То есть мы не решаем наши проблемы с Богом и с ближним. Все как было, так остается. А мы ход конем делаем, обращаемся к верующим, молитесь, и чем больше, там, значит, Бог может спасти. А если у нас проблема в отношениях с Богом, и Он нам не отвечает, то неужели мы думаем, что при множестве молящихся Он закроет глаза, свои глаза, да, на состояние нашей души, и невзирая на последствия, утихомирит бурю, там, допустим, внутри нас или вокруг нас. Абсолютно все, если мы верующие, опять подчеркиваю, в подобной ситуации находится в наших руках. И все будет зависеть, изменим ли мы свои отношения с Богом, там, или с ближним, или с совестью, или нет. Чтобы вы не думали, что это я голословно вам говорю, что это просто мои умозаключения, я вам прочитаю в заключение сегодня последнее место Священного Писания. Иезекииля 14 глава, с 12 по 20 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступила от меня, и слушайте, и как бы в результате этого, что произошло. И я простер на нее руку мою, и истребил бы в ней хлебную опору». Ну, допустим, голод начинается, да? «И послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот». Слушайте, «если бы нашлись в ней», то есть в этой земле, «сии три мужа», обратите внимание, не просто какие чуть-чуть там праведные, обратите внимание, если бы земля согрешила, то люди там в грех впали, да? И Бог говорит, и в результате вот их постигнет голод, там хлеба не будет, да? Скот, людей будет, люди, скот будут гибнуть, да? «Если бы нашлись в ней три сии мужа», обратите внимание, самые-самые великие, Ной, Даниил и Иов, слушайте, «то они праведностью своею спасли бы только свои души», говорит Господь. Я задаю вопрос, скажите, а тем душам можно было бы исправиться? Я думаю, что можно было. Только задаю вопрос по молитвам Даниила и Иова или в результате собственного раскаяния и принесения достойного плода покаяния? Видите, если та земля согрешила и не раскаивается, ни Ной, ни Даниил, ни Ио своей праведностью не спасут тех людей, не решат проблемы тех людей, и гибель этих людей и ихнего скота будет, как говорится, неотвратимой. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимой, то сии три мужа среди нее опять, Ной, Даниил и Иов, да? Живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы, слушайте, ни сыновей, ни дочерей. Слышите? Сначала земля, там идет речь народ, да? Второй случай. Ну ладно, за народ, ладно. А вот если сын, дочь, жена, муж там, да? Праведник может, как говорится, без раскаяния вот этих грешников, уже родственников, да, самых близких. Может праведник, один из этих родственников, вымолить спасение, защиту, да, отвращение гибели. Слушайте, то сии три мужа среди нее не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а только они спаслись бы. Земля же сделалась бы пустынею, имеется в виду, и твои собственные дети, сыновья и дочери, тоже бы погибли, если они впали в грех. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять мне людей и скот, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись. Или если бы я послал на ту землю моровую язву, излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее живу, я, говорю Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Обратите внимание, последнее выражение, праведностью своею они спасли бы только, я добавляю, собственные души. Ни народ, ни сыновей, ни дочерей, ни жен, ни мужей, ни племянников. Вы слышите? Они бы не спасли. Ну ладно, не спасли, а вот если бы молились. Подождите, если они будут молиться, а вы будете раскаиваться, как бы, да, Бог говорит, ну, другой разговор будет. Но решающее, решение окончательное Бог примет не по молитве этих праведников, а по действиям тех грешников, из-за которых вот эти бедствия появились. К чему я это говорю? Вот мы все верующие, в основном, кто меня слушает, да? И я вам должен сказать, что если есть какая-то проблема, и вы знаете, часто говорят: Саша, помолись там. Я, поймите меня правильно, я не отношусь плохо к молитве. Я и так молюсь, кого знаю, у кого какая проблема, я и так молюсь. Но люди придают такое значение: Саша, помолись, чтобы Бог, как говорится, руками беду какую-то развел. Поймите правильно меня. Если там есть проблема, то она возникла не на голом месте. Это наши отношения друг с другом. Это наша какая-то глупость, наши какие-то пороки, наши не совсем правильные отношения друг с другом. В связи с чем возникает определенная проблема, допустим, между мужем и женой, родителями, детьми. Кто-то даже заболевает, потому что по-другому нельзя остановить этого человека, чтобы он остановился и раскаялся. И если вы говорите: Саша, помолись, ну вы просто понимаете опять, к чему я это все говорю? Вот я помолился, и вдруг ни с того ни с сего проблема решилась, ругаться перестали. Ну, такого не бывает. Человек должен понять свою проблему, в чем, что он привнес в эту проблему. Правильно было бы не то, что Саша, помолись за меня. Правильно было бы сказать: Саша, ну, помолись, чтобы мне Бог открыл, что я не так делаю. Или можно было бы так сказать: Саша, может, ты понимаешь, из-за чего у меня эта проблема? Правильным бы ответом было не просто я взял, помолился, не думая, не вникая, не размышляя. А правильно было бы, я могу часто так говорю, знаете что, у вас проблемы из-за того, там, как говорится, я молюсь, но я молюсь о том, чтобы Бог вам открыл. Хочу вам подсказать, у вас проблема из-за вот этой черты характера. Вы, допустим, там, любите командовать, вы властолюбивый человек, у вас, вас уже, как говорится, как хуже горькой редьки, как говорится, вы уже надоели всем, вы всем достали, поэтому у вас мира нет, поэтому вы одиноки. Саша, я думал, ты помолишься. А я говорю, какой смысл в этой молитве? Помолись, чудо, да, что произошло. Ты будешь продолжать властвовать, а они вдруг должны тебя начать любить. Нет, этого не будет. Вот ты судишь. Я говорю, вы знаете, я теперь, если буду молиться, чтобы вам Бог открыл, что я вас не сужу, а что вы сами, что посеяли, то и пожали. Я этими словами как бы не хочу никого обидеть. Не говорю о том, что можете ко мне не обращаться. Я этими словами что хочу сказать? Поймите правильно, что молитва – это не палочка-выручалочка. Это не по щучьему велению. Кто-то помолился, у меня все разрешилось. Как мы проблему создавали, до точности наоборот, обратным путем она должна разрешаться. Она, проблема возникает из-за нашей глупости, из-за нашей ограниченности, заносчивости, гордости, обидчивости и тому подобное. Тому подобного. Поэтому, если мы хотим, чтобы не знаем, что делать, надо молиться: Господи, открой мне, что я не так делаю. Если у меня грех, открой какой. Если вы кому-то обращаетесь, поймите, сама молитва без разрешения проблемы, без устранения причин, благодаря которым возникла эта проблема, не произойдет. Нужно, если вы кому-то обращаетесь, чтобы кто-то вам подсказал. Если вы не принимаете подсказку, она может и быть от Бога, то в молитве об устранении вот этой проблемы нет смысла. Молитва этого человека может быть только такая: Господи, открой, чтобы человек понял, что он сам всю эту проблему и создал. Это проблема непослушных детей. Это проблема родителей и детей между ними, мужа между собой, женою, да? Что посеем, то и пожнем. И я это к чему еще раз говорю, что вы не вымолите для меня каких-то там преференций от Бога, да? Я не вымолю. Я молюсь, чтобы Бог подействовал. Но если вы станете в позицию, или я стану в позицию, и не буду менять свое мнение, то кто бы, я бы за вас молился, или вы за меня не молились бы, да? Ответа не будет, потому что каждый из нас стоит на своем. Мы молимся: Богу помоги, а Бог как помогает? Открывая, хочет открыть человеку, чтобы у него, как говорится, мозги стали работать, и чтобы он понял проблему и устранил причину. А мы стоим в позе, защищаем себя: я был прав, и все. Ничего не получится и ничего не изменится в нашей жизни. Поэтому еще раз напоминаю, вот, чтобы мы поняли, что проблема в нас. Никто из посторонних людей, если мы верующие, не вымолят, не решат проблему. Они могут помочь, они могут подсказать. Ну, а потом и молитвою, чтобы Бог, как говорится, продолжил эту работу внутри душ этих людей, да. Они могут это способствовать устранению, да. Но если мы просто говорим: помолитесь, да, то вы сами, а проблема не решается, причины не находятся, да, я вам должен сказать, Ной, Иов, Даниил там не помогли, и вам не помогут, а я тем более не помогу. Кстати, наверное, вы заметили, наверное, никто от меня не слышал, потому что я не помню, чтобы я когда-то так говорил: вы знаете, вот молитесь, у меня такая-то проблема. Вы, наверное, заметили, нет? Что у меня нет такой просьбы никому. Если у меня что-то есть, это моя проблема. И я ее сам с Богом разрешаю. Если есть какая-то болезнь, есть какое-то нарушение. Вот я копаюсь, вот я думаю. Вот я нахожу, вот я что-то вспоминаю. И помню, что да, Бог мне уже не раз предупреждал. Ну, а мне хотелось поесть. Ну, вот поелся, поел, повеселился. Теперь, вот, как говорится, плачу. Не досыпай, болей, думай, чеши затылок свой. У меня так проблема решается. Я просто понимаю, что даже, ну, если вы все будете молиться, а у меня проблема с Богом, допустим, да, или еще с кем-то. Ну, что ваша молитва поможет? Я сам знаю, что я эту проблему объехать не могу, и с вашей помощью я ее не объеду. И вы не объедете свою проблему с моей помощью. Я не говорю этими словами, что не надо молиться. Только молиться надо более предметно, и не просто так: «Господи, ты вот спаси ее, или спаси его, или разреши, или помоги там, да? Господи, помоги мне что-то узнать, чтобы я мог подсказать, чтобы у человека решилась проблема. Или открой тому человеку». Но если ты уже молишься, то тогда участвуй, проси, жди от Бога ответ, что, может, через тебя Бог даст хороший совет, как тому человеку решить свою проблему. Ну, на этом тема наша, можно сказать, закрыта. Ну, закрыта в каком смысле? Да, можно было еще что-то читать, да. Ну, я так думаю, что основные вопросы, связанные с молитвой, которые у нас верующих возникают, думаю, что мы и прочитали, и поразмышляли, и думаю, что каждый из вас что-то полезное для себя извлек. Да, могут быть еще какие-то проблемы, но понимая смысл вот того, о чем мы с вами рассуждали, я думаю, что вы и сами уже поймете, да, исходя из этих рассуждений, в чем может быть проблема и как она может быть разрешена каждым из вас, из нас. Всего хорошего. Божьих вам благословений, Бог в помощь. И не забывайте бодрствовать и трезвиться. Думать, обращать внимание, в каком состоянии наша душа. Какие у нас отношения? Потому что молитва наша зависит от состояния нашей души. Праведное – это один вариант, неправедное – это совсем иной и не очень приятный. Всего хорошего вам.